психодисциплина и самоконтроль. Путь очищения, с которого начинается самосовершенствование, включает в себя не только духовно-этические, но и психофизические аспекты. Помимо очищения сознания от негативных психических проявлений, любому человеку необходима определенная физическая и психоэнергетическая гигиена. Тем более, что она связана с весьма актуальной для всех нас проблемой защиты от негативных астральных сущностей. С незапамятных времен все народы мира знали средства защиты от непрошенных гостей из низшего астрала. Чтобы обезопасить себя от их вредоносного воздействия, достаточно быть просто порядочным человеком, не совершать недостойных поступков, не позволять себе вовлекаться в отрицательные эмоции и чувства, а кроме того, соблюдать определенную психическую и физическую гигиену. В основных принципах психической гигиены главное – это психоэмоциональное равновесие. Что бы ни случилось с человеком, важно научиться никогда не раздражаться, не злиться, не переживать какие-либо обиды. Не прокручивать в голове постоянно неприятные ситуации. Вообще не реагировать на неприятности эмоционально. Достаточно их проанализировать трезвым рассудком, понять причины, сделать выводы, а после этого надо забыть о них навсегда. Это трудно лишь в начале. Затем способность держать свои чувства в узде становится привычкой. Ведь не случайно путь йоги начинается с выработки учеником самообладания. Раджа-йогами и великими святыми мы еще не стали, но здоровье сохранить обязаны для служения своим ближним и дальним. Самообладание, психическое равновесие – это огромная сила и настоящая жизненная опора для человека в трудную минуту. Актуальнейшая проблема нашего времени – это сохранение людьми здоровья и жизненных сил. Эта проблема неразрывно связана с качеством самообладания и эмоционального равновесия. Большинство сердечных заболеваний, не говоря уже об инфарктах, происходит из-за неумения людей владеть своими эмоциями, чувствами и связанной с ними психической энергии. Кроме психической дисциплины и самоконтроля, необходимых любому человеку, надежной защитой от негативных астральных сущностей служит также элементарная физическая гигиена. Она заключается в обеспечении чистотой не только своего тела, но и своего жилища. Низшие элементарии – это развоплощенные низкоразвитые люди – любят негативную энергетику, сопровождающую процессы гниения и разложения. Чтобы не привлекать опасное соседство из астральной сферы тонкого мира, надо следить не только за чистотой кухни, своевременным удалением остатков пищи, но и за состоянием срезанных цветов в вазах. Гниющие стебли цветов в воде часто привлекают непрошенных гостей. Их могут привлечь и живые растения, обладающие отрицательной энергетикой. Как вы, может быть, слышали, это папоротниковые. Они, к счастью, единственные в своем роде. Все остальные живые растения, особенно хвойные, как правило, являются источниками чистой, жизнедательной энергии, то есть праны. Астральную нечисть очень часто привлекает застоявшаяся несвежая вода аквариумов. Любимых рыбок надо почаще баловать свежей водой и не держать аквариум в спальне, как и других домашних любимцев. Вообще, будучи низшими организмами, животные привлекают низших существ астрального плана. Эта способность особенно свойственна так любимых нами кошкам. Некоторых людей, правда, кошки могут лечить, оттягивая на себя отрицательную энергию от больных органов. Но по своей природе эти очаровательные существа, увы, имеют тесную связь с низшими слоями астрального плана. Животный магнетизм кошек имеет негативный, низковибрационный характер. Колдуны использовали кошек как посредников для связи с темными силами астрального плана. Домашних любимцев кошачьего происхождения, как, впрочем, и других животных, не стоит приучать спать в спальне, тем более в одной постели с хозяином. Спальню вообще следует держать в идеальной чистоте, так как во время сна астральное тело человека особенно уязвимо для неблагоприятных воздействий из тонкого мира. Эти последствия отчасти выражаются в ночных кошмарах, бессоннице, быстрой утомляемости, а также в плохом настроении и самочувствии. Все комнаты своего жилища надо почаще проветривать. Чистый воздух и солнечные лучи уничтожают не только микробов, но и астральных лярв. Вообще, вампирические сущности астрального мира имеют много общего с паразитирующими организмами биологического плана. Астральных вампиров может привлечь человеку элементарная физическая нечистоплотность. Чтобы исключить нелестное внимание к себе обитателей низшего астрала, надо содержать свое тело, белье и одежду в чистоте. Наша кожа особенно нуждается в регулярном уходе. Душ хотя бы один раз в день – необходимое условие здоровья. Немногие знают об астральных, тонкоэнергетических свойствах воды. С ее помощью можно очищать не только физическое тело, но и тонкоматериальное. Энергия воды, если уметь ею пользоваться, может помочь человеку самостоятельно снимать с себя отрицательное психоэнергетическое воздействие других людей, в том числе так называемые сглазы, порчи и просто влияние чужого недоброжелательства. В Древней Руси, еще в дохристианские времена, отправляющихся на битву воинов специально омывали и кропили водой матери и жены. Этот ритуал выполнялся не только потому, что наши предки знали, что на чистом теле раны не гноятся и заживают быстрее. В древности люди были ближе к природе, еще не совсем растратили сокровенные знания о невидимых свойствах природных стихий и энергии, окружающих человека. В частности, славяно-арийцам было известно, что вода обладает очищающим действием не только на физическом, но и, говоря современным языком, на полевом энергетическом уровне. Вода способна освобождать астральное тело человека от накопившихся в нем негативных энергий, в том числе и от полученной через отрицательные мысли, чувства, психологическое состояние его самого и окружающих. Именно поэтому уходящих на битву воинов очищали энергетически, усиливая их жизненный тонус и налагая особое благословение, что давало удачу и защиту в сражении. Если человек сильно устал, чем-то расстроен или просто неважно себя чувствует, то, например, придя с работы домой, не надо тут же садиться за стол. Сначала нужно пойти в ванную. Если нет возможности принять душ, хотя бы просто хорошенько вымыть руки и лицо, а лучше и ступни ног. Представляя себе при этом, что смываем с себя под струями воды всю астральную грязь, которая, собственно, и создает некомфортное психологическое или физическое состояние. Если мы приучимся делать это регулярно, то окажем большую помощь нашему здоровью, так как все расстройства и недуги будут уходить из нашей ауры намного быстрее и безболезненнее, чем это будет происходить без подобного очищения. Это самоочищение – эффективное, глубокой древности оправдавшее себя средство самолечения и сохранение энергичности, бодрости и хорошего настроения. Самое лучшее условие очищения с помощью воды, как я уже говорила, теплый душ. Во время принятия ванны тоже можно представлять себе, как чистая энергия воды омывает весь наш организм. И физическое, и астральное тело, и выводит всю негативную энергетику сверху донизу от головы к ногам. На ступнях ног находятся особые энергетические каналы, выводящие отрицательную энергетику из организма человека в почву. У людей, чей организм особенно загрязнен или эти каналы по каким-то причинам заблокированы, часто бывают по ночам судороги икроножных мышц, ломота и ноющая боль в суставах, особенно в коленях. Нередко основная часть отрицательной астральной энергетики накапливается именно в ногах. Поэтому ногам надо помогать избавляться от излишних порций негативной энергетики, мысленно выталкивая ее от колен к ступням, открывая каналы кончиков пальцев и выводя ее в почву. В различных эзотерических учениях Востока говорится о том, что наша планета живая, и различные стихии и элементы ее выполняют свои функции не только на физическом, но и на тонкоэнергетическом уровне. В частности, магма представляет собой особые слои, призванные перерабатывать отрицательную энергетику, выводимую из организма всех обитателей в кору планеты. Мы не случайно упомянули о том, что человеку, сильно уставшему, тем более расстроенному, не следует садиться за стол, не предприняв попыток помочь своему организму посредством энергетического очищения. Помимо обычной энергии, пища несет в себе определенное астральное наслоение, зависящее от мысли человека, принимающего ее. На Востоке говорится о том, что пища, съеденная в состоянии волнения, огорчения, особенно раздражения, превращается в организме в особый энергетический яд, который незримо, но прочно отлагается в нервных каналах и сосудах. Перед тем, как сесть за стол, надо привести в порядок свою ауру, свои мысли и чувства. Старый обычай молиться перед едой имеет большое практическое значение. Когда человек вспоминает о высших силах, пусть даже в обрядовой манере, он осветляет до некоторой степени свою ауру и наполняет ее высоковибрационной положительной энергетикой. Излучение ауры распространяется и на пищу, и в организм человека поступает энергетически более чистый материал. Даже если молиться перед едой мы не скоро научимся, то чертыхаться и думать о плохом стоит отучаться как можно быстрее. Кроме того, перед приготовлением пищи уместно провести психоэнергетическое очищение продуктов, из которых вы будете ее готовить. Продукты питания, прежде чем попасть к нам в дом, проходят через много рук, начиная от производителей и кончая продавцами. Поэтому, принеся в дом продукты, не торопитесь их использовать сразу же. Положите их на стол и поработайте немного с ними, чтобы снять психоэнергетические наслоения, оставленные на них чужими и не всегда благожелательными руками. Для этого представьте себе луч солнечной энергии, как бы пробегающий по разложенным на столе продуктам, и поводите правой рукой над ними по часовой стрелке, мысленно убирая вредные астральные наслоения. Операторы биолокации, способные замерять энергетику любых предметов рамками и маятниками, уверяют, что если отнестись к процессу очищения продуктов серьезно, то попадающая в наш организм пища будет иметь более позитивный энергетический фон. Естественно, что во время еды на нас воздействует не только энергия нашего собственного настроения, но и излучение существ иного плана, для которых не существует физических границ. На наших соседей из тонкого мира большое впечатление оказывает не только то, в каком настроении мы садимся за стол, но и сам состав пищи. Астральная нечисть очень любит излучение от крови и мяса. То и другое привлекает их не только энергетикой, но и запахом. Элементарии очень падки на запахи, так как ароматы имеют особую энергетическую силу и власть над ними. Чтобы избегнуть нежелательных, хотя и невидимых соседей за столом и не привлечь их в свою ауру, лучше не увлекаться кровавым бифштексом по-британски. Оставьте это глупым англичанам. Необходимое восточное вегетарианство вызвано не только этическими, но главное – энергетическими соображениями. От трупоедения вообще лучше отказаться, его вполне можно заменить рыбой и птицей. Если уж нет сил отказаться от мяса, то лучше потреблять его в копченом или в отварном холодном виде. Бульон обязательно нужно выбрасывать. Горячее мясо так привлекает астральных голодных духов. Раз уж мы коснулись застолья, то надо сказать о вине. Как и мясо, вино и его запах точно магнитом привлекает из пространства низших сущностей астрала. В Тибете существует интересный способ изгнания держателей или бесов из человека. На стол кладут окровавленные куски сырого мяса, по всей комнате разливают сильно пахнущие опьяняющие напитки. Затем все должны уйти из дома, а одержимый человек никогда не должен возвращаться туда вновь. Смысл подобного обряда, очевидно, состоит в том, что одержатель или астральная лярва, привлеченная соблазнительными для нее запахами, выходит из астрального тела человека и остается в таком доме-ловушке, если не навсегда, то во всяком случае надолго. Подобный способ освобождения от одержателей, практикующийся в Тибете с древности, показывает, насколько мясо, кровь и вино привлекают низших сущностей астрального плана. Помимо того, что вино привлекает низших элементариев, оно еще и активизирует низшие нервные центры человека, энергетика которых является самой вожделенной пищей для тонкоматериальных вампиров. Привычка к столовому вину, тем более к постоянной выпивке, очень опасна одержанием. До сих пор мы говорили о том, что привлекает к нам опасных соседей из низшего астрала. Но есть на физическом плане такие вещи, которые их не только не привлекают, но и наоборот отпугивают. В древности все без исключения народы знали способы астрального очищения своих жилищ и выкуривания из них вредоносных невидимых сущностей. Чего же боятся живущие рядом с нами коварные невидимки? Больше всего, конечно, они боятся высокодуховных мыслей и чувств высокой любви. Энергия этих мыслей, особенно проникновенной сердечной молитвы, буквально обжигает их темные разлагающиеся астральные оболочки, заставляя мгновенно испаряться из тех мест, где такие энергии проявляются. Астральные лярвы бегут из атмосферы моральной чистоты, как черт от ладана. Темным сущностям нет места в квартирах, среди жителей которых царствует атмосфера доброжелательства, взаимного уважения и гармонии. Но зато жилища алкоголиков и наркоманов, пошляков и развратников, представителей криминальных кругов или просто грубых, злобных и завистливых людей буквально кишат облепившими их стены отвратительными лярвами низшего астрала. Кроме морально-духовных условий, существуют и физические условия, особенно нелюбимые низшими элементариями. Это прежде всего живой огонь и особые ароматы, издавна используемые для изгнания негативных сущностей астрального плана. Живой огонь, будь то свеча, лампада или горящие дрова в печи или в камине, оказывает сильнейшее очищающее воздействие на пространство. В древности целители хорошо знали эти свойства огня. Огонь был тогда обязательным элементом целительства. В учениях Востока говорится о том, что в древние времена существовал обычай относить заболевших людей на возвышенное место и окружать их небольшими очагами огня. Ведь огонь способен очищать не только окружающее пространство, но и ауру человека, его тонкие тела. Очищая астральное тело больного, огонь существенно помогает его организму в борьбе с болезнью. Конечно, не следует думать, что живой огонь является панацеей и средством защиты от всех сил зла. Колдуны и ведьмы, как правило, огня не только не боятся, но и ухитряются использовать его энергию для своих темных дел. А члены некоторых сатанинских сект на Западе во время своих черных месс используют церковные свечи или специальные свечи черного цвета. Но низшие силы зла, недалекие и неразвитые элементарии, живого огня не переносят и не могут существовать в его атмосфере. Поэтому огонь можно использовать для очищения своего жилища. А поскольку огонь способен бороться не только с негативными существами, но и с отрицательными энергиями, то его можно использовать для психической саморегуляции и лечения любых болезней. Иногда, чтобы справиться с неблагоприятными психологическими состояниями, волнением, страхом, огорчением или хотя бы облегчить их, достаточно посидеть в одиночестве и молчании рядом с горящей свечой и мысленно попросить силы света о помощи. Также можно использовать живой огонь и при физических заболеваниях, облегчая их форму и ускоряя выздоровление. В некоторых учениях йоги практиковались ежедневное сосредоточение на огне свечи. Последователи этих учений не без оснований считали, что ежедневная 15-минутная концентрация на живом огне вытягивает из организма все болезни, даже хронические и трудноизлечимые. Подобная концентрация, собственно говоря, представляла собой смотрение человека на пламя свечи и мысленное очищение им своего организма. Йоги утверждали, что сосредоточение на живом огне, помимо всего прочего, еще и укрепляет зрение. В случае же острых форм каких-то заболеваний, особенно простудного характера, хорошо поставить у постели больного на всю ночь лампаду, естественно, предварительно осуществив все противопожарные меры. Так как именно ночью, когда астральное тело человека выделяется из физического во время сна, ему нужна дополнительная защита. Интересно, что устав одного из рыцарских орденов средневековья тамплиеров предписывал своим членам на ночь оставлять в своей спальне горящую свечу. Это делалось для того, чтобы духи тьмы не смогли повлиять на душу тамплиера во время сна. Немаловажное значение для психического и физического здоровья имеет регулярное, не реже двух раз в неделю, очищение огнем астрального пространства дома. Чтобы энергетически почистить квартиру, надо зажечь свечу, встать спиной к входной двери и мысленно призвать на помощь светлые силы. Формула призыва может быть любой. В качестве примера подобного мысленного воззвания можно привести вот такие слова. «Я призываю все светлые силы на помощь. Дайте мне совет и помощь в моем деле. Надо очистить пространство моего дома от зла, ненависти, болезней и неудач. Все темные образования на стенах, полу, вещах сниму и предам огню. Пусть стены и вещи излучают свет и тепло, как сердце лучшего из людей. Пусть каждый, кто войдет сюда, будет здоров и счастлив». Разумеется, слова призыва к светлым силам могут быть произвольными. После этого следует медленно, по ходу солнца, пройти со свечой в руках по всем комнатам и коридорам, мысленно представляя себя, как волна светлой энергии омывает стены, потолки и пол. Начинать очищение комнат надо также, встав спиной к двери и двигаясь слева направо по часовой стрелке. Если повторять мысленное обращение к светлым силам в каждой отдельной комнате, то это увеличит эффект процедуры. Можно при этом несколько раз перекрестить углы стен, особенно окна и двери. Даже если делать эту процедуру раз в неделю, эффект уже будет большим. В наших жилищах накапливается очень много астральной грязи, которая вполне ощутимо влияет на наше настроение и самочувствие. И если в семье произошел какой-то конфликт или кто-то из ее членов заболел, следует сразу же провести процедуру очищения. Энергетические последствия всех ссор и конфликтов в семье оседают на стенах жилища в виде невидимых сгустков отрицательной энергии. Иногда особо сильные ее скопления становятся видимыми на фотографиях в виде мутных сероватых образований, подобно клочьям тумана, висящих в углах комнат и возле оконных рам. Эффективным средством для астрального очищения квартиры являются также ароматы. Ароматерапия, древнее средство врачевания, постепенно начинает возвращаться к нам. Как уже говорилось, существа тонкого мира очень сильно реагируют на запахи. Благородные запахи привлекают светлых духов природы. Зловоние и запахи разложения представляют собой излюбленную среду обитания низших элементариев. К сожалению, древняя наука об ароматах утрачена цивилизацией пятой расы. Интуиция современных людей не развита, чтобы разобраться в сущности многих ароматов. Есть такие изысканные ароматы, благоухание которых содержит в себе очень тонкий, незаметно действующий яд для нервов и тонкого тела. Распознать их от целебных ароматов может лишь утонченный в духовно-психическом отношении человек. В этой связи особо следует сказать и о современной парфюмерной продукции. Большинство современных духов, несмотря на их изысканность и нежность, оказывают безусловно вредное воздействие, раздражая нервные окончания и незаметно дестабилизируя психику, повышая ее возбудимость, вместо того, чтобы успокаивать и гармонизировать. Мало того, несколько лет назад в странах Запада вошли в моду духи с так называемыми сексуальными добавками – феромонами, призванными вызвать к человеку интерес представителей другого пола. Вред от таких духов может быть гораздо серьезнее. Обычные духи тоже чаще дестабилизируют психику, чем гармонизируют ее. У человека с достаточно тонкой нервной организацией, находившейся какое-то время, например, в общественном транспорте, в гостях или в театре, рядом с сильно надушенными гражданами, начинаются иногда головные боли или другие аллергические реакции. Чем более утонченным, нервным и духовным отношением является человек, тем хуже он чувствует себя в море современной парфюмерной продукции. Из всех окружающих нас запахов можно, безусловно, доверять лишь натуральным ароматам. В первую очередь маслам хвойных растений. Это пихта, кедр, эвкалипт, сосна. Хорошие успокаивающие и очищающие действия оказывают масла роз и мяты. Правда, древний рецепт приготовления масла роз сейчас утрачен. Масло роз сейчас готовят очень плохо. но и современный вариант может оказаться куда лучше иных духов. Масло мяты играет особую роль в астральном очищении жилища. И мята, и эвкалипт в древности считались растениями, отпугивающими астральную нечисть, как и живой огонь. Они и до сих пор прекрасно исполняют эту роль. Наиболее эффективным очистителем помещений от негативных астральных сущностей является и эвкалиптовое масло. Достаточно капнуть каплю эвкалиптового или мятного масла в чашку с горячей водой и оставить ее на ночь в комнате, чтобы избавиться от нежелательных астральных вторжений. Маслом эвкалипта или мяты можно слегка мазнуть по верхней губе. Аромат чудодейственного растения придаст легкость дыханию, почистит носовую полость, гортань и бронхи. При легкой аритмии иногда достаточно подышать ароматом масла мяты или даже чуть-чуть смазать им область сердца, чтобы снять неприятные ощущения. Еще одно вещество-очиститель – это ладан. В Индии, Тибете, Японии и других странах используются препараты многих других растений, приготовленные в виде традиционных ароматических свечей и палочек. Правда, россиянам не стоит особо увлекаться восточной экзотикой, как и украинцам. Покупая эти свечи в больших количествах, потому что нередко в специализированных магазинах можно купить подделку, изготовленную не из натуральных растительных компонентов, а из каких-нибудь синтетических ароматизаторов, которые не только не очистят помещение, но и, напротив, привлекут астральную нечисть. Очищение жилища огнем, святой водой, которую можно покропить стены и ароматами, это, безусловно, полезная и очень нужная вещь. Но при этом надо помнить универсальное правило. Чисто не там, где метут, а где не сорят. Чтобы жить в чистом астральном пространстве и сделать стены своего дома действительно помогающими и родными, надо избегать грязи и физической, и прежде всего психической. Раздражение, злоба, зависть, взаимные упреки и подозрения, мысли об обидах и мщении за них – все это, как пожар, сжигает жизненную энергию человека, подрывая его здоровье и привлекая к нему тучи астральной нечисти, питающиеся его негативной энергетикой и оседающие на стенах его жилища. Душевное и физическое здоровье человека находится всецело в его собственных руках. Надо лишь помнить, что чаще всего именно душевное здоровье определяет здоровье физическое, а не наоборот. И еще, этические категории в нашем мире неразрывно связаны с явлениями физического порядка. Агни-йога напоминает современному человеку изречения, встречающиеся в древних заветах. «Путник, не прегради путь сам себе». Кто из нас не хочет, чтобы в его жизни путь был долгим и чистым? А путь духовного совершенствования был бы невозможным, если бы на свете не существовало высших сил, помогающих людям на этом пути. И пусть каждый понимает высшие силы по-своему, как традиционные божества, существующие в различных религиях, или как некий космический принцип, близкий человеку научного, а не религиозного мировоззрения. Значение и роль этих сил духовного развития личности от этого не станет меньше. Самым древним способом общения с высшими силами, известным всем, без исключения народам Земли, является молитва. Что говорят о молитве религиозные и научно-философские учения? В книге известного духовного подвижника Индии Парамахамса Йогананды «Автобиография йога» приводится одно старое высказывание. «Молитва – самое сильное оружие на небе и на земле». О чудесах молитвы и ее удивительном животворящем воздействии на все живое написано немало книг. Явление это давно уже привлекло к себе внимание ученых, пытающихся понять, в чем заключается таинственная сила молитвы и ее преображающее воздействие. Большинство попыток научного объяснения необычных факторов, связанных с воздействием молитвы, сводится к влиянию психологического фактора. Всем известно, что психологический настрой способен кардинально изменить многие события в человеческой жизни. В частности, излечить тяжело больного при условии наличия у человека сильной веры в то, что исцеление возможно. Психоментальный фактор играет огромную роль в нашей жизни. Но можно ли объяснить все чудеса, происходящие при общении человека к высшим силам, лишь действием этого фактора? Есть немало примеров, когда молитва спасала не самого молящегося, а того, за кого она произносилась, и кто зачастую об этой молитвенной помощи вообще не знал. Объяснить подобное явление влиянием психологического фактора просто невозможно. Невозможно и загипнотизировать с помощью молитвы жизненные обстоятельства, непостижимым образом заставить их измениться так, как желал этого человек, обратившийся с молитвой к высшим силам. Парамахамса Йогананда в своей автобиографии приводит довольно много случаев, когда молитвенное обращение к высшим силам вознаграждалось исполнением просьбы. Один из таких случаев был связан с оживлением Йогананды, любимого его учениками Линёнка. В созданной Йоганандой школе йоги для детей имелся земельный участок, на котором располагался фруктовый сад. Были там и животные, о которых заботились школьники. Любимцем всех учеников был маленький олененок. Уезжая однажды из школы по делам, Йогананда покормил олененка и предупредил ребят, чтобы они ничего не давали ему до его возвращения. Однако один мальчик все же покормил олененка молоком. Получивший слишком много пищи, питомец ко времени возвращения Йогананды оказался при смерти. Пытаясь спасти малыша, Йогананда, как он сам писал в своей автобиографии, начал сотрясать небо и землю своими молитвами. Жалостливо моля Бога пощадить жизнь олененка, со слезами я взял на колени всеобщего любимца, явно бывшего без признаков жизни. Через несколько часов маленькое создание открыло глаза, встало и слабо заковыляло. «Вся школа огласилась радостными восклицаниями», – писал Йогананда. Этот же автор приводит в своей книге истории одной святой, которая благодаря своим молитвам получила от высших сил необычный дар – способность обходиться без пищи и воды много десятилетий. В детстве эта женщина, которую звали Гири Бала, отличалась неумеренным аппетитом, если не сказать больше. Если мать была только обеспокоена ее ненасытностью, то свекровь, само собой, день и ночь стыдила молодую женщину за обжорство. Однажды, когда ее насмешки стали особо безжалостными, Гири Бала пообещала свекрови вообще не прикасаться к пище. Реакция свекрови на это обещание была еще более беспощадной, что только укрепило решимость молодой женщины. Скрывшись в уединенном месте, она непрестанно молила Господа послать ей гуру, так называют в Индии духовного учителя или наставника, который бы научил ее обходиться без пищи. В снизошедшем на нее видении Гири Бала увидела материализовавшееся при ясном свете дня учителя. «Милое дитя», — сказал он голосом нежного участия, — «я гуру, посланный Богом, чтобы исполнить твою призывную молитву». Он был глубоко тронут ее чрезвычайно необыкновенным характером. «С сегодняшнего дня ты будешь жить астральным светом, питая свои телесные атомы из бесконечного потока энергии». Посвященный учителям метод крия-йоги, освобождающий зависимость тела от грубой пищи смертных, Гири Бала на протяжении 56 лет, на момент ее встречи с Йоганандой, не прикасалась ни к пище, ни к воде. Как мы видим, человек может обращаться за помощью к высшим силам в очень разнообразных ситуациях своей жизни. Но самым важным вопросом для любого человека, конечно же, является вопрос здоровья, тем более жизни или смерти, его самого или его близких. Не так давно в американской газете Guardian были опубликованы результаты необычных исследований ученых-врачей. Исследования эти касались влияния молитвы на здоровье людей. Врачи проводили длительное наблюдение за двумя группами больных с тяжелым заболеванием сердца. За здоровье больных одной группы молились верующие, добровольцы из общины ближайшего храма. За больных другой группы никто не молился. Лечение же пациентов обеих групп было одинаковым. В ходе эксперимента выяснилось, что состояние больных из группы, за которую молились добровольцы, было намного лучше, чем у пациентов второй группы. Интереснейшие случаи исцеления безнадежно больных с помощью молитвы приводит Богомолова в своей книге «Лечит Бог и природа». Один из этих случаев произошел в Болгарии, в Софии. В русской церкви святого Николая находится гробница архиепископа Серафима, умершего в 1950 году, который с 1921 года служил управляющим русскими православными общинами в Болгарии. Свидетель случившегося болгарский монах рассказывал автору книги. «Однажды я молился в гробнице архиепископа Серафима. Туда вошла пожилая женщина, приехавшая из Пловдива. Она рассказала, что в 1988 году у нее во рту появилась опухоль, которая начала быстро расти. Вскоре больная уже с трудом говорила. Не могла есть, испытывала сильную боль. Обращалась за помощью ко многим докторам. Профессор-онколог после осмотра сказал ей откровенно, что это скоротечный рак языка, и медицина бессильна помочь. Женщина, слышавшая раньше о случаях исцеления на гробнице с владыки Серафима, стала ходить каждый день в русскую церковь и подолгу молиться там. На шестой день она стояла в гробнице одна, вдруг слышит голос: «Окуни свечку, которую держишь в руке, в лампадку надо мной и помажь больное место». Больная исполнила. К великому ее удивлению, невыносимая боль сразу прекратилась. В следующие дни она продолжала мазать больное место, опухоль постепенно стала уменьшаться и через неделю совсем исчезла. Как указывает Богомолова, аналогичные случаи исцеления происходили и в Троице-Сергиевой лавре. Женщина, на щеке у которой появилась язва, не заживавшая после двух операций, стала молиться преподобному Сергию Радонежскому и мазать больное место маслом от иконы с его образом. Болезнь прошла. Другому человеку, исцелившемуся у мощей преподобного Сергия Радонежского, архимандрит Троицы Сергиевой Лавры сказал: «Чудо с вами бывшее, песчинка в море чудес, изливаемых благодатью Божией от мощей чудотворца». В этой же книге приводится еще более удивительный случай исцеления смертельно больного человека. Удивителен этот случай тем, что молитва, обращенная к одной из русских святых блаженной Ксении Петербургской, вызвала не просто чудесное исцеление умирающего, но и не менее чудесное появление в его доме самой святой целительницы. Больной уже не принимал пищи. Доктор, уходя, как-то странно посмотрел мне в глаза. Я поняла, что это конец. Я отвела детей к соседям. Мне хотелось тишины и молитвы. Жара стояла нестерпимая. Я открыла все двери. Если бы я была сейчас дома, я бы поехала на Смоленское кладбище к блаженной Ксении. Там, припав к ее могилке, выплакала бы все свое горе. Шум хлопнувшей калитки прервал мои думы. В проеме открытой двери бесшумно появилась странная гостья. Лета ее нельзя было определить. Теплые легкие валенки, длинная шуба. На голове белый пуховый платок. Она была необыкновенно привлекательна. «Голубка, скажи мне, где живут Пироговы? Я ищу их», — сказала она. «А что, твой-то плох?» — указала на дверь, где лежал больной. Она бесшумно прошла мимо меня к больному. С минуту посмотрела на него. «Слушай, голубка», — сказала она, подходя ко мне, — «не печалься. Вчера тут приезжал очень важный доктор. Он говорил, что больного нужно кормить каждые полчаса всего лишь по две ложечки». «Да он уж третий день как губ не разжимает». «Ничего, ничего, ты попробуй, ну прощай мне пока». Она исчезла. На этот раз даже калитка не хлопнула. Я вышла на балкон. Вправо и влево далеко была видна улица, но моей гости не было видно. Тут только я поняла всю несообразность ее зимнего наряда при этой нестерпимой жаре. Муж открыл глаза и попросил пить. «Кто приходил ко мне? Мне легче». Я пошла к Пироговым и расспросить о женщине. К ним никто не заходил. Они стали подшучивать. «В этакой жаре и в шубе, и в валенках. Верно, какая-нибудь блаженная или вам привиделась?» Вернулась домой. Муж уже сидел на кровати. «Ну что, узнала?» «Ведь я умирал и сознавал, что умираю. Мне не было сил даже открыть глаза, не позвать тебя. И вдруг я почувствовал, что кто-то подошел ко мне, и на меня вдруг повеяла какая-то живительная прохлада. Теперь я знаю, что поправлюсь». «Ты молилась?» «Да, я звала блаженную Ксению и разрыдалась». Муж этой женщины выздоровел полностью. Чем же объясняются эти непостижимые чудеса, творимые молитвой? И имеют ли они вообще рациональное объяснение? Как ни странно, это может звучать для человека материалистического мировоззрения, но причина чудес, совершающихся иногда благодаря обращению человека к высшим силам, может быть только одна. Эти силы действительно существуют. И при определенных обстоятельствах могут приходить на помощь человеку, если он этого достоин. Впрочем, в свете некоторых научных исследований в области многомерности пространства, высших миров и состояния материи, вера в существование высших сил перестает казаться суеверием. Разумная жизнь космоса представлена обитателями не только физического плана, но и иных высших состояний материи. В невидимых мирах рядом с нами существуют представители небелковых форм жизни. Среди обитателей тонкоматериальных сфер бытия есть существа, во много раз превосходящие земное человечество по уровню своего развития. Полуживотный землянин силами тьмы приучен к тому, что на Земле он является самым якобы высокоразвитым существом. Давно пора понять, что ступени эволюционной лестницы космоса, начиная с миром грубого трехмерного бытия, продолжается в беспредельности иных миров и тонкоматериальных сфер пространства. Кстати, о более высокоразвитых существах земное человечество знало с самых ранних времен своего существования. Правда, это знание выродилось в туманную религиозно-мифологическую форму. Высшие существа именовались там ангелами и богами. Но новая, нарождающаяся парадигма науки позволяет взглянуть на религиозное представление древних уже не как на суеверие. Итак, высшие силы, как бы люди ни именовали их, существуют. Используя более широкие эволюционные возможности, они способны приходить на помощь человеку. Каким же образом осуществляется эта помощь из высших миров? Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего понять внутренний механизм общения человека с высшим миром, который и является основой молитвы. Молитва есть провод к потоку благодати, говорится в одной из книг Востока. Что представляет собой эта загадочная благодать и как установить провод соединения с ее чудесной силой? В эзотерических учениях Востока говорится, что во всем космосе есть только одна универсальная сила. Она служит мостом связи между физическим и тонкоматериальными сферами бытия. Эта сила – мысль. Обращение разумного существа физического мира к другим, более высокоразвитым существам иных миров, всегда бывает услышано, на каком бы языке оно ни было произнесено. Мысль является не только средством связи между разными мирами и уровнями космического бытия, но и своеобразным ключом, позволяющим сознанию человека войти в общение с более высокоразвитыми сущностями. И если мысль – это энергия, то и общение между разумными существами носит характер энергоинформационного обмена. Мыслительные и духовные способности высших сил – неизмеримо совершеннее человеческих. Мысль обитателей высших миров представляет собой мощную космическую энергию, которая, вступая в контакт с сознанием человека, способна произвести те удивительные изменения, которые люди называют чудесами. Именно сила мысли высших существ при соприкосновении ее с сознанием обычного человека способна помочь его организму преодолеть смертельный недуг. Но для того, чтобы войти в тонкоэнергетический контакт с высшим разумом, сознание человека должно быть психологически готово, а вместе с тем и энергетически открыто. Даже появившийся среди людей посланник высшего разума Христос перед тем, как исцелить человека, спрашивал его: «Веруешь ли?» Ответ на этот вопрос должен был показать самому человеку степень его готовности к принятию высших сил, с помощью которых и осуществлялось исцеление. Исцеление и даже изменение жизненных обстоятельств, происходящее иногда в результате молитвы, то есть обращение человека к высшим силам, осуществляется по тому же принципу. В ответ на просьбу земного существа представители высшего разума, именуемые Богом, ангелами-хранителями и так далее, посылают ему энергию своих мыслей. Если человек достоин помощи, и если он способен воспринять высшую энергию, то его молитва возымет действие. Усваиваясь сознанием духовно подготовленных людей, Высшие мысли энергии способны не только врачевать, но и менять даже течение кармы, судьбы. А следовательно, мы имеем вот такой выбор. Мысль как бы строит свои энергии про образ желаемого будущего в пространстве, и сила мыслительной энергии воплощает созданную модель в конкретной жизненной реальности. Почему же одни люди получают помощь высших сил в ответ на свои молитвы, а другие нет? Как уже говорилось, в основе молитвы, как средстве общения человека с высшими силами, лежит энергоинформационный обмен. Человек направляет существам незримого мира энергию своей мысли и в ответ получает от них мысли энергии другого, более высокого порядка. Но для того, чтобы такой взаимообмен состоялся, необходимо хотя бы минимальное духовно-энергетическое соответствие между сторонами, вступающими в общение. Если злобный, энергетический, эгоистичный, непорядочный человек будет просить высшие силы о помощи, едва ли он получит ее. Даже если допустить, что светлые силы вдруг захотят помочь злодею, то получению им помощи от высшего мира будет мешать элементарное несоответствие между низковибрационной психической энергией его ауры и высоковибрационной мысли-энергией высших существ. В данном случае, говоря на языке научных терминов, резонанс, необходимый для подобной связи, так и не будет установлен. Именно поэтому особенно злобные, эгоистичные люди в силу закона энергетического резонанса обращаются за помощью не к светлым силам высших сфер мироздания, а к темным силам низших слоев астрального мира нашей планеты. А форма такого рода общения называется не молитвой, а черной магией и колдовством. Обычные же люди имеют все шансы получать помощь и покровительство светлых сил космоса лишь в моменты острой жизненной необходимости. Но для того, чтобы эта помощь оказывалась эффективной, человек должен научиться ее получать. В основе общения человека с Божественным началом лежит особая духовно-энергетическая связь его сознания с Высшим миром. Чтобы эта связь действовала эффективно, она должна быть наработанной. Если человек за всю свою жизнь ни разу не вспоминал о существовании Высшего начала и обратился к нему, лишь попав в беду, то высшие силы, несомненно, и в этом случае попытаются помочь ему и прийти на помощь. Но сможет ли его сознание эту необычную помощь принять? Участие высшего мира в судьбе конкретного человека выражается в передаче на земной план мощных высоковибрационных энергий. Энергии такого уровня своей силой способны реально изменить жизнь человека и даже его близких, исцелить смертельно больного, отвести беду от человека, попавшего в трудные жизненные обстоятельства. Но принять эту помощь в полном объеме способно лишь чистое и духовно подготовленное сознание. Почему святые старцы-подвижники могли своими молитвами исцелять смертельно больных? Да потому что постоянное пребывание в молитвах позволяло их сознанию принимать высоковибрационную энергию высших сфер пространства в таком объеме, который действительно мог спасти умирающего, передав ему мощный поток космической энергии. Сознание обычного человека никогда не смогло бы воспринять эту энергию в подобных масштабах. Именно эту мощнейшую, высоковибрационную энергетику высших сфер бытия в религиях и называли благодатью. Благодаря постоянному молитвенному общению с Божественным началом, сознание святых имело возможность пользоваться тонкими космическими энергиями, которые лежали в основе творимых ими чудес. В народных преданиях говорится о том, что святые своими молитвами спасали целые города и области от настоящих природных бедствий и страшных эпидемических болезней, против которых в те времена не было иного спасения. В рассказах о том, что святые умели усмирять ураганы и морские бури, не следует видеть лишь вымысел. Все природное бытие, в том числе и поведение природных стихий, подчинено универсальной космической силе, то есть психической энергии космоса. Энергия человеческой мысли, соединенная с мыслью энергии высших существ, в самом деле может творить чудеса, но чудес в природе нет. Как же обычному человеку научиться использовать чудодейственную силу молитвы? Наверное, многим из нас помнится юмористический рассказ Задорнова «Бизнесмен церкви», в котором, несмотря на шутливое содержание, затрагивается одна вполне серьезная проблема. Бизнесмен перестроечной эпохи, едва ли не впервые за всю свою жизнь оказавшийся в церкви, с целью заставить должников вернуть ему деньги при помощи высших сил. Глядя на икону, рассуждает: «Интересно, а сколько стоит вон тот с крыльями? Я бы его повесил в своем офисе, и была бы у меня прямая связь с Господом». Именно эта связь с Господом была, есть и остается основой молитвы. Но эту связь невозможно установить одним лишь денежным приобретением икон. Связь сознания человека с высшими силами образуется лишь его собственным обращением к высшим силам, его личным, упорным и долгим духовным трудом. Люди, надеющиеся на то, что их духовное спасение является прерогативой церкви, а они сами могут обрести божественное заступничество, лишь жертвуя какие-то суммы на церковные нужды, не понимают самой сути духовной связи человека с высшими силами. Бесспорно, молитвы за кого-либо, возносимые жрецами подлинно высокого духовного уровня, в самом деле способны иногда, если закон кармы не против, помочь тем, за кого они творятся. Такая помощь, как правило, касается какой-то конкретной ситуации в жизни человека. Но ни один человек не сможет стать чище и духовнее только благодаря чужим молитвам за него. Обрести чистоту души можно лишь своими собственными усилиями. Говоря о необходимости личного духовного труда для человека, искренне желающего в чем-то улучшить свою судьбу, невозможно обойти молчанием проблему кармического искупления. Как говорилось ранее, средневековая корыстолюбивая церковь немало спекулировала, якобы присущей ей способностью искупления чужих грехов за деньги. Казалось бы, само время разоблачило лицемерие церковнослужителей прошлых эпох. Но, несмотря на это, идея искупления грехов кем угодно, только не самим человеком, оказалась необыкновенно живучей. Обещание некоторых современных магов и целителей откорректировать, так сказать, карму за деньги представляет собой фактически ту же самую идею прощения якобы высшими силами чьих-то грехов благодаря оплаченному труду других людей, будь то экстрасенсы или священнослужители. В космосе существует только закон персональной ответственности человека за свои мысли и дела. Любые суммы денег, выделяемые для высших сил, к счастью, никакого значения не имеют. Они имеют значение только для тех, кто спекулирует чужим невежеством ради собственной наживы. Они тем самым нарабатывают ужасную карму себе и своим жертвам. В действительности же, сколько бы людей, пусть даже самых святых, не молились за душу какого-нибудь махрового негодяя, ему все равно придется ответить за свои дела перед законами космоса практически в полной мере. В редких случаях, и то, если только человек этого достоин, действительно святые люди или высшие силы могут взять на себя лишь небольшую часть его кармического груза, но уж во всяком случае не все его грехи. Просвещенные и умные люди понимали это уже в эпоху Возрождения. Знаменитая королева Марго Маргарита Наварская, бывшая одной из самых образованных женщин своего времени, в одной из своих поэм прямо писала о том, что церковь не может быть посредником между Богом и человеком, что человек может спастись только собственными духовными усилиями и милостью Божьей, а денежные пожертвования в пользу церкви бесполезны. Но вернемся к таинству молитвы, точнее к попытке объяснить его внутренний механизм с позиции современных научных исследований. Как выяснилось, подлинной основой связи с Господом является личное, притом только любовно-сердечное обращение самого человека к высшим силам. Любовно-сердечное обращение. Потому что лишь оно одно способно установить канал сознательного энергоинформационного сообщения между душой человека и высшим разумом. Связь с высшими силами, дающая сознанию человека мощный духовный потенциал, образуется при наличии двух обязательных условий – искренности молитвы и ее постоянства. На Востоке приводится высказывание одного духовного подвижника: «Следует молиться постоянно или лучше совсем не молиться». Эта категоричность, вероятно, объясняется твердым убеждением подвижника в том, что молитва – это именно общение человека с божественным началом. Начав однажды это общение, то есть побудив высшие силы участвовать в его жизни, человек не может его прервать, ибо это означало бы непростительное неуважение по отношению к высшему миру. Почему не каждая молитва приносит человеку желаемую помощь высших сил? Прежде всего, как уже говорилось, не каждый человек достоин просимой им помощи. Если некто всю свою жизнь делал гадости другим людям, а попав в беду, возопил к Богу, то это не значит, что высшие силы должны поторопиться освободить его от заслуженной им участи. Кроме того, молитве, как и всему остальному на свете, надо учиться. В основе любой молитвы лежит прежде всего общение, собеседование человека с высшим разумом или с Богом. При этом не важно, как человек представляет себе это высшее начало, к которому он обращается. Легко ли научиться общению с высшим миром? Следует учесть, что манеры любого общения, начиная с обычного, повседневного, могут быть очень разнообразными по своему характеру и зависят прежде всего от уровня духовности и воспитанности самого человека. В этом можно убедиться на примере самого обычного общения с друзьями и знакомыми. Как правило, большинство собеседников в любом разговоре стремятся высказать, прямо-таки выплеснуть на собеседника все свои накопившиеся обиды, разочарования и неудачи, всю неудовлетворенность своей личной временной жизнью. Делается это чаще всего с раздражением, с обидой, а то и с применением сильных выражений. В беседе с такими людьми бывает невозможно и слово вставить, так как человек говорит только о себе любимом, и его не интересуете ни вы, ни ваши проблемы. Если привычную ему манеру общения такой человек перенесет и на собеседование с высшим миром, то есть на молитву, то он и в беседе с высшим миром будет говорить только о себе любимом, тут же изливая все свои разочарования и претензии. А нужно ли это? Ведь высшая мудрость и так знает, что человеку нужно. Так какой должна быть молитва? В эзотерических источниках Востока говорится о том, что с просительными молитвами о себе, о своих проблемах люди стали обращаться к высшим силам в более поздние времена, когда сакральное знание о мире высшем большинством людей было уже утрачено. В древности же люди обращались к божественным силам с молитвой совсем другого рода. Это была молитва благодарности и любви, молитва о сознании величия и могущества высших сил, выражающая восхищение и преклонение перед высшим божественным началом. История возникновения молитвы показывает, что сначала люди слагали гимны в честь высших сил, лишь затем моления обо всех. И лишь позднее человек, нарушая законы космической жизни и будучи наказан за это природой, дерзнул докучать высшему миру эгоистическими требованиями и просьбами о себе. Почему же в древние времена люди обращались к божественному разуму не с личными проблемами, а с восхвалением его величия и милосердия, и тем не менее получали при этом необходимую помощь? Искреннее чувство благодарности высшему началу приводит сознание человека в торжественное, благодарственное настроение, состояние. Благодарность способствует установлению связи человека с Господом гораздо лучше, чем перечисление личных проблем и просьб к божественным силам. Связь с высшим разумом сама по себе, безо всяких слов, соединяет человека с резервуаром высших пространственных энергий и наполняет его силой. Получившее мощный энергетический импульс сознание человека становится способным преодолеть проблемы любого характера, даже не перечисляя их в своих молитвах. Недаром было сказано: человек есть то, о чем он думает. Думая только о своих мелочных проблемах, он никогда не смог бы возвыситься духом. Но обращаясь мыслью к Божественному, испытывая благоговейный трепет перед Его совершенством, человек действительно приближается к величию Творца. Он проникается Его силой и тем самым устанавливает необходимое духовно-энергетическое соответствие между своим и высшим сознанием. В древности связь людей с высшим миром была неизмеримо сильнее, чем теперь. Именно поэтому, зная силу любви к высшему началу, люди обращались к Богу не с просьбами о себе, а благословением и преклонением перед Ним. Как говорится в философских источниках Востока, человек, ни перед кем не преклоняющийся, не сможет вынести тяжести даже самого себя. Когда и как следует молиться? Многословие и знание канонических текстов церковных молитв еще не являются признаками высокого качества молитвы. У Льва Толстого есть рассказ «Три отшельника». Возможно, что в его основе лежит реальный исторический факт встречи одного епископа с тремя монахами-отшельниками, прославившимися своей праведной жизнью. Почти все время отшельники, жившие на безлюдном островке, проводили в молитвах. Но их обращение к Богу состояло не в канонических, назначенных церковным начальством молитвах, а в одной единственной фразе, самой простой и самой незамысловатой. «Трое нас, трое вас, Господи, помилуй нас». Так молились отшельники Божественному началу, то есть Святой Троице. При этой молитве совершались подлинные чудеса. Прослышавшись о трех отшельниках, местный епископ специально прибыл на остров из Архангельска, чтобы научить их текстам официальных церковных молитв. Прибыв на остров, церковный чиновник рассказал отшельникам, что их моление к Богу было недостойным, и научил их некоторым из назначенных церковных молитв. После этого он отплыл на судне домой в Архангельск. Спустя некоторое время, после отплытия, епископ вдруг увидел, что за его судном следует лучезарный свет. Присмотревшись, он разглядел в необычном сиянии над водой трех отшельников, которые, взявшись за руки, бежали по студеным волнам Белого моря за его судном. «Мы забыли молитвы, которым ты нас научил», — сказали неграмотные отшельники, когда догнали корабль и предстали перед церковным начальством. «И поспешили попросить тебя повторить их». Объятый благоговейным ужасом, епископ покачал головой и сказал им: «Дорогие мои, живите по-прежнему с вашей молитвой». На Востоке говорится об одном индийском отшельнике, который молился, повторяя одно единственное слово «Ты». Но это не мешало ему снискать благосклонность высших сил. Высокодуховным людям для молитвенного собеседования не нужно слов. Их общению с высшим началом способствуют не слова, а возвышенное состояние духа, которое как магнит притягивает из беспредельного пространства высшей энергии, обогащение которыми дает новые силы и самому человеку, и тем, кто рядом с ним находится. Когда, в какое время нужно молиться? Нам, простым смертным, бывает очень трудно настроить себя на соответствующий лад при молитве, найти для нее подходящее место и время. Сердечная молитва бывает хороша в любой момент. Можно молиться и во время работы, если она позволяет это делать, и перед началом любого дела. Замечено, что работа в таком случае будет более успешной. Именно так, выполняя обычную повседневную работу, творили наши предки знаменитую Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». В наше время знаменитую Иисусову молитву следует и существенно видоизменить. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Эгоистическая молитва о себе, любимом «мя», канула в прошлое. Мысленная молитва, произносимая за любой работой, превращает обычный труд человека в умное деланье. Есть, однако, два временных периода, когда эффект от молитвы особенно значителен. Это время так называемой смены пространственных токов. Восход солнца и его закат. Уместно также обращаться с мыслью к высшим силам и перед отходом ко сну. А где и как можно молиться? Для искреннего общения с высшими силами не так уж важно, где находится человек во время молитвы. И как произносятся слова обращения к Божественному, вслух или мысленно, не имеет значения. Вполне понятно, что более подходящая обстановка будет способствовать и большей концентрации сознания человека на произносимой молитве. В храмах, где звучит духовное пение, горит очищающий огонь свечей, а намоленные многими поколениями людей иконы создают особую ауру пространства, где сосредоточиться для молитвы бывает легче. И тем не менее, главным условием, помогающим молящемуся быть услышанным высшим разумом Земли, является не место, где произносится молитва, а искренность обращения и вера в существование высшего начала. Великий многострадальный Логос нашей Солнечной системы Христос сказал своим ученикам: «Не в храме будете молиться, но в духе». В этом завете была отражена важность прежде всего духовного настроя человека, его готовности к искреннему сердечному общению, и не только к формальному исполнению церковного ритуала или обряда. Еще одно непременное условие снискания человеком помощи и покровительства высших сил – это его собственная морально-духовная чистота. В древности понятие чистоты и душевной, и физической играло особую роль в религиозных культах. В те времена священнослужитель перед молением совершал ритуальное омовение и надевал чистую одежду. Это символизировало чистоту не только тела, но и души, то есть мыслей и чувств человека, невидимых окружающим, но видимых силами света. Истинная молитва, как общение с высшим началом, представляет собой прежде всего раскрытие человеком своей души перед Богом. Следовательно, и представление на его суд всех наших тайных и скрытых мыслей и чувств. Может ли искренне обратиться к Богу и обнажить перед Ним свою душу человек, в сознании которого гнездятся злоба, зависть, алчность, стремление добиться желаемого любой ценой за счет интересов других людей? Как говорится в эзотерических учениях Востока, ни одно действие земное не остается без отзыва со стороны высшего мира. Особенно это касается попыток обращения к Нему. Поэтому недопустимы молитвы по принуждению, при запугивании или в раздраженном состоянии. Очень опасны вредительские молитвы с пожеланиями зла обидчику и недобрыми мыслями. Также нежелательно и саможаление. Когда человек кричит «За что?», он отрезает себя от высших сил космоса, как бы обвиняя их в случившемся с ним несчастье. Земному человеку давно надо знать, что наказывают не высшие силы космоса, а законы беспредельности, стоящие выше всех сил космоса. Высшие силы космоса – наши вечные помощники, старающиеся миллионами лет научить нас исполнять величайшие законы беспредельности. Миллионами лет они стараются поднять нас из животного состояния до человеческого, но многие миллионы двуногих этого не хотят. Они хотят быть демонами и бесами, уподобляясь своему отцу лжи и зла, сатане, дьяволу, Самаэлю и Егове, падшему ангелу, князю тьмы, как хотите его называйте. Любая молитва о прощении должна сопровождаться реальным исправлением человека всего своего образа жизни. Слова раскаяния, не подкрепленные реальными действиями, подобны подлой попытке обмануть высший мир. Искусство общения с миром света постигается любым человеком постепенно. Пусть на первых порах молитва будет носить внешний характер. Возможно, кому-то не сразу удастся настроиться на соответствующий лад, проникнуться чувством благоговения и преклонения перед высшим началом. Но если собеседование с Высшим станет для человека постоянным и искренним, то рано или поздно оно приобретет и необходимую эмоционально-духовную наполненность, но при наличии конкретных дел помощи силам света в земной жизни. И тогда молитва станет не просто пустыми словами, обращенными к Богу, но именно общением, таинством, огромным по своей духовной значимости явлением в жизни каждого мыслящего существа. Сердечная, искренняя молитва вызывает в пространстве вокруг молящегося свечение, невидимое обычному физическому глазу. Если же человек привык к постоянному, регулярному собеседованию с высшим миром, подкрепленного конкретными делами на общее благо человека, то такое свечение становится частью его ауры, частью его существа. Сияющие нимбы над головами святых, изображаемые на иконах, это результат постоянного энергообмена между разумом человека и божественным космическим началом. И необычные способности святых тоже оттуда. Молитва, сопровождаемая практическими делами, может сделать человека сотрудником высших сил Земли и Солнечной системы. И само искусство молитвы было принесено людям высшим разумом Солнечной системы. Потому говорю вам, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Теперь я хочу вам прочитать коротенькое стихотворение Натальи Спириной, посвященное высшему божественному началу. «Тот, кто видит тебя во всем, никогда не будет один. И тот, кто видит тебя везде, навсегда с тобою един. Тот, кто радость обрел в тебе, в ином ее потеряв, освобождается от цепей, оковы земли поправ. И тот, кто знает, что лишь любви дано созерцать тебя, с тобою сольется в сердце своем, во всех тебя возлюбя. И тот, кто в час кончины своей думает лишь о тебе, свое запредельное бытие находит в твоем существе». Итак, какую программу, какой путь развития человек выберет, все зависит от нас.